Глава 131. Дэвид смотрел, как два нацистских солдата углубляются в катакомбы, таращась на трубы. Оба были в толстых свитерах, но без касок. Они из морской пехоты Криксмарины и наверняка весьма искушены в рукопашном бое. Чтобы одолеть их, Дэвид и Патрик должны непременно застать их врасплох. Дэвид поднял руку, чтобы объясниться жестами, но Патрик уже подавал ему знаки «Ждем, пока они не пройдут». Дэвид попытался присесть пониже, но ногу обожгло болью. Просто чудо, что ему вообще удалось присесть. Мазь действительно работает. Мазь. А вдруг они ее учуют? Патрик скорчился рядом между двумя другими трубами в банановой грозди, ближайшей к двум слоняющимся без дела солдатам. Еще две секунды. Один из них вдруг остановился. Неужто учуял? Над укрытием Дэвида и Патрика из труб вырвались клубы белого тумана, привлекшие внимание солдат. Они перебросили свои пистолеты-пулеметы из-за спин в боевое положение, но Дэвид с Патриком уже вскочили и набросились на них. Сила броска Дэвида повергла избранного им противника на землю, и Вейл ударил основанием ладони тому в лоб. Голова солдата с хрустом врезалась в металлический пол, и от нее начала расползаться лужа крови. В 4 футах от них Патрик боролся со вторым солдатом. Более молодой противник, навалившись на него, выхватил нож и тужился вонзить его Патрику в грудь. Подскочив к нему, Дэвид рывком стащил его с пирса, пинком выбил нож из руки солдата и придавил его к земле. Патрик отреагировал мгновенно, подскочив к нему и прижав нож к горлу нациста. Тот прекратил сопротивление, молча капитулируя, но Дэвид продолжал крепко прижимать его руки к полу. Вейл немецким не владел, но прежде чем он успел раскрыть рот, Патрик уже начал допрос пленного по-немецки. «Вифельменнер». «Фир». Примечание. «Сколько человек?» Немецкий искаженный. «Четверо». Немецкий. Конец примечания. Патрик переместил нож от горла нациста к его левому указательному пальцу. 12! Вскрикнул тот. «Геркан». Солдат просто кивнул. Лицо его покрылось крупными каплями пота. «Убейте меня побыстрее», — попросил он. Но Патрик продолжал допрос, пока Дэвид все так же удерживал солдата на полу. «Шнель!» — взмолился тот. Патрик полоснул его ножом по шее, и кровь хлынула ручьем, стремительно унося с собой жизнь. Уронив нож рядом с покойным, Патрик повалился на пол. Из раны у него на груди капала кровь. Дэвид переполз через труп, соскреб остатки черного месива со своих почти заживших ран на плече и ноге и втер его в рану пирса. Старик поморщился. «Не тревожьтесь. Через 2 часа будете как огурчик», — ухмыльнулся Дэвид, — «а может, и раньше». Патрик сел. «Если у нас будет 2 часа», — он жестом указал в том направлении, откуда пришли солдаты. «Теперь никаких сомнений, мы в Антарктиде». Дыхание вырывалось из его груди частыми короткими вздохами. «А сколько у нас времени?» Патрик поглядел на убитых солдат. 12, теперь 10, Кан с ними. «Если они доберутся до этого зала, то последует геноцид». А вслед за тем, наверное, будут очень скверные новости для человечества. Дэвид начал обыскивать трупы, собирая оружие и все, что может пригодиться. «Они сообщили что-нибудь еще?» Патрик озадаченно поглядел на него. «Ну, видели они кого-нибудь еще?» — с надеждой в голосе растолковал Дэвид. До Патрика дошло, что он имел в виду. «Нет, они никого не видели. Они пробыли здесь почти 3 месяца». Что сходится, если они прибыли в районе 38-го года, год за день, месяц за каждые 2 часа? Они сказали, что только что обнаружили этот зал, и один человек побежал докладывать об этом. Отдав Патрику один из пистолетов-пулеметов, Дэвид протянул ему руку, чтобы помочь встать. «Тогда нам надо поторопиться». Крепко ухватившись за руку Вейла, Пирс кое-как вскарабкался на ноги и оглянулся на труп солдата, который едва не одолел его. «Послушайте, Вейл, я не был солдатом уже 25 лет». «Ничего, с дюжем», — успокоил его Дэвид.